Анатолий Алексеевич Алексеев, курс «История Библии», лекция 9, «Славянская Библия». Говоря о славянской Библии, придется больше говорить об истории распространения христианства, потому что с этой историей связаны некоторые специфические черты и вопросы славянского текста. Первая славянская область, которая была христианизована, это Моравия. Моравия – область Чехии, центр ее столицы – Брно. В начале IX века туда пришли миссионеры из Германии, и эта область стала христианской. В 861 году моравский князь Ростислав обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой прислать миссионеров для того, чтобы установить богослужение на понятном языке. Эта ситуация была известна в Европе, что римская церковь служит на латинском языке, тогда как православная Константинопольская церковь в общем, довольно легко относилась к употреблению разных языков. Конечно, все эти церкви обладали самостоятельностью, все церкви православные или восточные церкви, но каждая из них имела возможность богослужения на своем природном языке. Армянская, грузинская, сирийская, коптская, эфиопская. Все это были отдельные церкви, служили на своем языке. Здесь такая закономерность есть в истории церковной. Если церковь имеет возможность служить на своем языке, то рано или поздно это приводит к тому, что она становится самостоятельной, получает автокефалию. Именно поэтому римско-католическая церковь препятствовала богослужению на местных языках, потому что римско-католический патриархат объединял всю Европу. Там 20-30 очень крупных и развитых народов в культурном отношении. Естественно, если они начали бы служить на своих языках, они бы не удержались в составе одной церкви. Вот. Каковы были замыслы моравского князя Ростислава, нам трудно понять. Во всяком случае, он получил вот эту миссию из Константинополя. Это были два брата Кирилл и Мефодий. Они происходили из Фессалоник. Были они греками или славянами, это нам трудно сказать, но во всяком случае, они были двуязычные. Как все жители этой области. Балканы заселены были славянами в VI веке, и там были очень тесные контакты культурные, языковые между греками и славянами. Эти два миссионера пришли в Моравию и что-то там перевели. Что-то я говорю потому, что нам не всегда понятно, что именно они перевели в первый момент, как дело разворачивалось дальше. Научные вопросы здесь не все нам понятны. Славянский перевод Кирилла и Мефодия сохранился в двух главных таких версиях. Они отличаются не языком, а алфавитом. Одна версия глаголическая, другая версия кириллическая. Глаголица – это какой-то очень своеобразный такой экзотического вида алфавит, который все-таки, по всей вероятности, создали Кирилл и Мефодий специально для цели своей миссии. Тогда как кириллица – это греческий алфавит, приспособленный для записи славянского письма и связывается с именем Кирилла, по-видимому, только в силу какой-то традиции. А глаголица отражает очень хорошо звуковые особенности славянской речи славян, живущих в Македонии. И это служит доказательством тому, что именно там она была создана. Тогда как в кириллице этих особенностей нет. В глаголицу были включены буквы, которых недоставало для передачи некоторых специфических звуков. Например, буква «Ш». Для нее была использована еврейская буква «Шин» из еврейского алфавита. Для букв «Ц» и «Ч» тоже были использованы образцы еврейские букв. В этом состоит особенность и глаголического письма, и кириллического. Все европейские народы, которые имеют эти звуки, должны их передавать довольно сложным путем. Мы знаем, как сложна польская графика из-за того, что она стоит на латинской основе, и там приходится очень много вот этих шипящих звуков передавать сочетанием разных звуков. В немецком звук «ш» самый частый, для его передачи используются даже три буквы подряд. В этом смысле глаголические и кириллические азбуки оказались лучше приспособлены к условиям славянских народов, но судьба их была различна. Глаголическая азбука сохранилась только в древних рукописях XI века, а дальше она стала исключительно достоянием хорват-католиков, которые в XII веке оказались в зоне римско-католической церкви. Они долго боролись за свое своеобразное письмо, и с большим трудом им удалось отстоять его, и они хранили его до недавних времени, но сейчас уже практически им никто не пользуется. Именно после Ватиканского собора, когда стало возможным уже богослужение на всех языках всех народов. Глаголические и кириллические рукописи содержат первые тексты, переведенные Кириллом и Мефодием. В течение XIX века и XX большей частью всегда считалось, что первый перевод Кирилла Мефодия был «Евангелие Апрокос». Об этом типе книги я еще не говорил. То, что мы знаем, четверо Евангелия – это обычный текст Евангелия, который используется для всех нужд, для экзегетики, для чтения домашнего, для знакомства, для учебных нужд. Он может также использоваться и в богослужении. Но в определенных условиях церкви средневековые создавали специальные книги для богослужения. Они назывались лекционарии. Стимулом к этому было то, что все-таки пергамент – это дорогой материал, а в церкви используется сравнительно небольшая часть священного писания. И вместо того, чтобы иметь большие книги, где содержатся там какие-то отрывки из Пятикнижия, отрывки из пророков, из Евангелия, можно создавать сборнички, куда включать эти отрывки и располагать их так, чтобы было удобно пользоваться за богослужением. Сегодня мы читаем одно, завтра другое, послезавтра третье, и в этом порядке так текст и представлен. Довольно получается экономный способ. Особенно это важно тогда, когда есть церквей множество, не только большие монастыри, где богослужение каждый день, но приходские церкви, где богослужение там только по праздникам или обязательно в воскресенье. Там особенно важно иметь такую книгу, которая и облегчает богослужение. Там всегда видно, что нужно сегодня читать и петь. И вместе с тем не требует лишних расходов, чтобы оплачивать дорогие книги. Первые лекционарии появились в христианской церкви еще в V веке, и они были в ходу и в римско-католической церкви всегда. Они там называются мессалами или бревиариями. А у славян и греков они называются апрокос. Корень здесь практика, праксис, а это отрицание. То есть недельное Евангелие, если буквально перевести. Евангелие для нерабочего дня. Славянское слово «неделя» обозначает выходной день, то, что мы сегодня называем воскресенье. Значит, древнейшие рукописи, которые поступили в научное обращение, были Евангелие Апрокос. Это Остромирово Евангелие и Осиманево Евангелие. Тогда возникла концепция, что Кирилл и Мефодий перевели именно литургический текст Евангелия для того, чтобы обеспечить литургические потребности. И больше ничего. Первоначальный период, во всяком случае. Но в конце XIX века в оборот поступили рукописи четверо Евангелия, Мариинское и Зографское, написанное глаголическим письмом и по всем признакам языка еще более древнее, чем вот эти Остромировые и Осиманевые. Затем исследования XX века все-таки привели нас, в конце концов, к пониманию того, что первоначальный перевод Кирилла и Мефодия был четверо Евангелия. Они перевели полный евангельский текст, который мог использоваться во всех случаях жизни и для всех нужд. И для богослужения, и для богословской работы, и для миссионерской работы, что было особенно важно, потому что за пределами Моравии в то время все славяне еще были язычниками. Судьба миссии Кирилла и Мефодия не была совсем уж удачная, потому что Ростислав, моравский князь, по каким-то своим политическим причинам очень скоро отказался от мысли иметь церковь со славянским языком. Он помирился со своими врагами в Германии и написал папе римскому письмо, что ему не нужны никакие миссионеры. Ученики Кирилла Мефодия были изгнаны из Моравии и нашли себе убежище в Болгарии в самом конце IX века. Болгария была крещена в 865 году. Но поскольку Болгария была тесно связана с Византией, там не было острой проблемы установления славянского богослужения и проповеди по-славянски. Они, в общем, более или менее обходились культурным двуязычием. В быту употребляли славянский язык, а в богослужении и в церковных нуждах обращались к греческому. В конце IX века, однако, болгарские власти поняли, что это небезопасно. И вот почему. Верхушка болгарского общества были тюрки. Тюркоязычная верхушка болгарского общества. Там ситуация была примерно такая же, как на Руси, где верхушка славянского общества были варяги, а там были болгары. Болгары – это, собственно, название того народа тюркского, который пришел туда в VII веке. В отличие, правда, от варягов, ситуация в Болгарии была более сложная. Вот почему. Потому что пришедшие болгары пришли с семьями, со своим хозяйством и со своим языком и со своей культурой. Варяги приходили сюда, к восточным славянам, на Русь в одиночестве, без семьи, это были дружинники. Они здесь обзаводились семьями и, как всегда, переходили очень быстро на местный язык, так что на Руси таких проблем не было. А в Болгарии оказалась довольно сложная проблема. Верхушка общества, примерно 10% населения, была тюркоязычная. И когда вот начался процесс христианизации, то тюркское население, тюркская верхушка стала сильно противодействовать христианизации общества. И именно потому что христианизация вела к употреблению славянского языка во всех сферах жизни, и значит, угроза исчезновения тюркского языка и тюркской культуры. На самом деле, так оно и было. Было несколько восстаний тюркской знати против христианства, и болгарская власть жесточайшим образом подавляла эти восстания, и, видимо, эти восстания толкнули ее к необходимости скорейшего введения славянского богослужения, чтобы уже окончательно преодолеть это сопротивление тюркской верхушки. Именно в Болгарии был применен греческий алфавит для записи славянских текстов. Именно в это время греческий алфавит стал использоваться в Болгарии для того, чтобы переписать из глаголицы в кириллицу богослужебные книги и множество других вещей. В 893 году во главе Болгарии стал царь Симеон, христианин, который молодость свою провел в греческих монастырях, был очень верующий человек и хорошо образованный, и культурный. И под его руководством в течение 30 лет произошел громадный культурный переворот. В Болгарии были переведены десятки и сотни книг с греческого языка на славянский. Фактически за 30 лет была переведена большая монастырская библиотека, которая обслуживала все потребности христианской жизни. Симеон был и хороший политик, и умелый полководец. В 917 году он осадил Константинополь. Пока его войска стояли у ворот города, в храме Софии Константинопольской патриарх возлагал на его голову царскую корону. Таким образом, болгарское царство стало соперником Константинополя даже в таком политическом плане, и болгарские цари получили вот титул царей. Надо сказать, что это вызвало в дальнейшем очень тяжелые кровопролитные византийско-болгарские войны, и на стороне Византии участвовали язычники-славяне, киевский князь Святослав принимал в это участие в разгроме христианского болгарского царства. Болгарская культура была разрушена к концу X века очень основательно и воскресла только в начале XIII века, или в конце XII стало восстанавливаться. Болгарская христианская письменность оказалась вся на Руси в результате. В конце X века она вся оказалась на Руси. Мы не знаем, как это произошло. Может быть, из этих походов князь Святослав привез эти болгарские книги. Есть другая версия, что болгарская библиотека поступила в Константинополь, захватившая ее, и дальше была дарована князю Владимиру, когда он женился на принцессе византийской Анне, он получил в приданое эту библиотеку. В самом случае, неожиданным образом Киев оказался владельцем колоссальной библиотеки, колоссальных сокровищ книжных, и здесь стало процветать христианство. Политическое крещение Руси 988 года также имело политические большие цели, и действительно присоединение к религии христианства и создание союза с Византией для языческой Руси имело, конечно, большой цивилизационный такой успех. Стала развиваться культура, письменность, но в отличие от Болгарии здесь не было условий для возникновения двуязычия, а школы не были заведены. И это, конечно, привело к тому, что не было подготовки образованных лиц. Тем не менее, все-таки в течение первых столетий удивительно высоки были успехи просвещения на Руси. Даже были совершены некоторые собственные переводы в области Библии. Например, переведены на славянский язык были толкования на Песнь-Песни, толкования на Экклезиаст, толкования на Апостол. Древняя Русь сыграла очень важную роль в развитии библейской письменности у славян, потому что прежде всего в русских списках сохранилось все, что было переведено в Болгарии, в Сербии и даже в Чехии. Эти все произведения сохранились на Руси. Хотя, конечно, очень много книг погибло в Киеве в 1240 году при штурме Киева татаро-монгольскими войсками. Но Новгород спас большую часть книг, которая к нему пришла. То, что мы имеем сегодня, в общем и целом, это новгородское сокровище. Возможность использовать на Руси переводы, сделанные в Болгарии в X или в IX веке, конечно, была обеспечена тем обстоятельством, что до XII или до начала XIII века сохранялось общеславянское языковое единство по современным представлениям науки. Что это значит? Что процессы, языковые процессы, которые имели место в одной области, они захватывали большую часть славянского мира. Последним таким процессом общеславянским было падение редуцированных. Так мы называем две буквы «ер» и «ерь», или твердый знак и мягкий знак, которые сегодня остаются показателями мягкости или твердости и очень редко употребляются. Когда-то эти буквы обозначали гласные звуки, очень короткие такого образования «о» или «а», или «у» краткое. И вот их исчезновение – это был последний общеславянский процесс. Он закончился в XIII веке. Это значит, что до XIII века в общем и целом текст, созданный в одном конце славянского мира, не вызывал проблем для использования в другом конце славянского мира. Все переводы, я не могу говорить о переводах, которые были сделаны за пределами Библии на Руси, но было несколько и немало произведений здесь переведено, они спокойно использовались на славянском юге болгарами и сербами. Так что этот был период общеславянской литературы и общеславянской языковой общности. Расхождение между диалектами славянскими, конечно, происходило, и трудности в использовании старых текстов возникали. Мы нередко видим ошибки при переписке, неправильные истолкования, но все-таки общий материал преобладал, и более или менее приличное понимание существовало. Конечно, в XVII веке уже стали возникать проблемы, которые надо было решить с помощью перевода на национальные языки. Удивительной особенностью древнерусской восточнославянской культуры было то, что здесь появились непосредственные переводы с еврейского, то, чего не было в других частях славянского мира. Здесь переведена была с еврейского книга «Эсфирь», книга «Песнь песней», и переведено множество очень занимательных и интересных талмудических легенд про Моисея и Соломона. Они имели широкое хождение, переписывались, переводы были сделаны блестяще, легко и умело. Сегодняшние исследования показывают, что в основном эти переводы делали евреи, которые знали Талмуд, потому что нужно было найти письменные источники для этих произведений. Этими источниками были талмудические книги. Они использовали «Эсфирь», видимо, и «Песнь песней» для синагогального чтения, эти евреи. Община еврейская, конечно, не могла быть большой, но достаточно проявила себя как активная. А восточнославянская среда была достаточно внимательна к этим результатам еврейской общины, чтобы воспринять их и сохранить в традиции. Дело в том, что после Вавилонского плена евреи как бы навсегда потеряли свой природный национальный язык и постоянно и регулярно переходили на языки народов, среди которых жили. В Вавилонском плену они перешли на арамейский, дальше, когда в эллинистический период греческий стал языком культуры и отчасти религии, потому что они септуагинты сами пользовались. Дальше произошло арабское завоевание Палестины, и Моисей Маймонид, величайший еврейский философ XII века, писал по-арабски. В Испании евреи стали пользоваться испанским языком или создали специальный вариант испанского языка «ладино» для собственных нужд. В Германии евреи создали вариант немецкого языка для собственных нужд – это идиш. Также и в восточнославянских землях они использовали местный славянский язык для своих нужд. Поэтому переводы были квалифицированные и совершенно грамотные, без всякого акцента. Благодаря вот этим обстоятельствам в конце XV века именно в Новгороде впервые был создан полный кодекс библейских книг. То, чего не было никогда у славян. Крещение к славянам пришло в начале IX века в Моравии. Славянские переводы появляются в середине IX века. Полная Библия была переведена в Болгарии в X веке при царе Симеоне. Но полный кодекс библейский был создан только в Новгороде в самом конце XV века. Вот какой длительный период развития письменности понадобилось, чтобы создать этот кодекс. В таком кодексе не было большой необходимости. Греция обходилась без полного библейского кодекса. И только своеобразное развитие латинской письменности привело к тому, что латинский кодекс полный стал нормой для существования Библии. Латинский текст является ведущим текстом во второе тысячелетие христианской эпохи. И Геннадьевская Библия была создана с опорой на латинский текст. Была мысль издать полный славянский текст. В Новгород тогда приехало несколько немецких издателей, мы знаем имена некоторых лиц из Любека, которые там работали. И явно Геннадьевская Библия предполагалось, что будет издана. Все, что было в славянской письменности в новгородских хранилищах, было извлечено из них и переписано. Образцом послужил печатный экземпляр латинской Библии, Вульгаты. А то, чего не было известно в славянской письменности, никогда не переводилось, было впервые переведено с латинского языка. Так тогда появился впервые перевод книг Маковейских, которые никогда не переводились, перевод книги «Премудрости Соломона», перевод «Юдифи», «Тавита», все это никогда не было переведено до тех пор. Так что этот Геннадьевская Библия, кодекс, созданный в конце 15 века в Новгороде, представляет собой сокровищницу, в которой хранятся труды 7 столетий, с 9-й, 10-й и вот еще 5 столетий. Следующих 7 столетий – это удивительное, конечно, собрание трудов. Называется Геннадьевская Библия, потому что в это время в Новгороде был архиепископ Геннадий. Он руководил этой работой как архиерей. В Новгороде был очень сильный скрипторий. Скрипторий – вот это мастерская при архиепископе, где изготовлялись книги. Там были хорошие силы. Но греческих оригиналов все-таки не было. Переводчиков с греческого не было. И переводили с латыни. Нам даже известно, что переводы с латыни выполнил хорват, который пришел из Хорватии, доминиканский монах Вениамин. Так что там есть следы его родного языка, иногда сказываются некоторые особенности языковые, южнославянские. Церковные власти все-таки не посмели напечатать полную Библию. Печатный станок довольно долгое время вызывал опасения. Например, первая Библия латинская была напечатана Гутенбергом в 1455 году, а первая католическая Библия вышла только в 1592 году, через 150 лет. Так и здесь, все-таки с печатным станок, к нему надо было привыкнуть. Деятельность Ивана Федорова в Москве, к сожалению, не нашла поддержки. В 1560 году он издал в Москве первую свою книгу «Апостол», но после этого какие-то возникли неприятности у него, почему он должен был покинуть Москву и уехал в Великое Царство Польское. Вначале он работал в Вильне, а потом переместился в город на Волыне Острог. Здесь при поддержке православного князя Константина Острожского была напечатана в 1581 году Острожская Библия. Вот эта Библия представляет собой печатное издание того, что было сделано в Новгороде, но тогда не было опубликовано. Специально для целей этой Библии князь Константин Острожский создал такую семинарию, учебное заведение, где работал целый коллектив преподавателей. Они готовили учеников, а вместе с тем занимались библейской работой. Там были 2 или 3 грека, которые проверяли исправность перевода. И они постарались, то, что было переведено с латыни, постарались как-то исправить по-греческому, но сделали это довольно небрежно в некоторых местах. Несмотря на все усилия этой ученой компании, им не удалось найти достаточное число рукописей, чтобы издать самостоятельно славянский текст. Они уже знали, что в Новгороде когда-то была сделана эта работа, поэтому обратились к царю Ивану Грозному, чтобы он помог получить этот текст. И для них была сделана копия с Геннадьевской Библии, отправлена туда в Острог. Вот эту копию-то они и поредактировали немножко, и в 1581 году напечатали. Тираж был 2000 экземпляров. Результат был, конечно, исключительно важный. Славянское книгопечатание развивается с конца 15 века. Первая славянская печатная книга «Триодь» была опубликована в Кракове в 1492 году. Потом кое-что издавалось на славянском юге, в Македонии, Черногории, Сербии. В Болгарии было хуже положение. Вот кое-что напечатано было в Москве. Но издание Острожской Библии привело к тому, что фактически прекратилось печатание у южных славян. Они уже стали рассчитывать на печатную продукцию с Украины и России. В XVI и в начале XVII века Украина была центром славянской образованности. Это была самая либеральная территория в Европе, потому что она входила в очень либеральное в ту эпоху царство польское. В царстве польском процветали И католики, и православные, все население Украины и Беларуси было православным. И все протестантские новые течения там находили себе место. Поэтому в течение 20 лет там была напечатана польская Библия в переводе с латыни, потом польская Библия в переводе с еврейского, и тут через несколько лет и сам славянский перевод, который воспроизводил, в общем, греческий оригинал. Так что здесь процветали все религии. Вскоре, в самом конце XVI века началась католическая контрреформация во всей Европе. Иезуиты пришли и в Польшу. В результате даже потомки людей, которые печатали Острожскую Библию в 1580 году, уже оказались католиками в начале следующего XVII века. Дело на Украине тоже стало потихоньку загнивать, и в середине XVII века, когда Украина была пристана к России, центр культуры переместился в Москву. Там была перепечатана Острожская Библия, и воспроизводились всякие грамматики, необходимые для ее изучения. Последним этапом развития славянского текста оказалась Елизаветинская Библия, изготовленная в Санкт-Петербурге. Создатели этой Библии хотели, чтобы славянский текст имел полную, грамотную, научную, цивилизованную опору в греческом тексте. Для этой работы были приглашены ученые-монахи из Киева, Варлаамий Лещевский и Гедеон Слонимский. В течение 5 лет они жили в Александро-Невской лавре, и там-то впервые была издана, это в 1751 году, Библия, которая получила свое название Елизаветинской по имени императрицы Елизаветы. Это довольно серьезная и грамотная работа, но издателям не удалось держаться исключительно греческого текста Септуагинды, как им постоянно и неоднократно приписывалось. Перевод сделан в общем и целом с греческого текста Септуагинды с опорой, конечно, на всю славянскую рукописную традицию, но во многих случаях издателям пришлось заглядывать в латинский текст, в еврейский текст или даже в чешские и немецкие переводы для того, чтобы найти правильное решение. Ну, такова общая традиция библейской работы, что приходится руководствоваться разными текстами. На этом, в общем, и прекратилось развитие славянского текста. Это длинная история. Значит, с 861 года по 1751 год текст развивался, причем развивался непрерывно. Наши источники ненадежны и недостоверны, может быть, во всех случаях, потому что это рукописи, многие из них пропали и дошли до нас. Но можно сказать, что каждые 50 лет или два раза в столетие мы видим в том или другом месте славянского мира предпринималась очень, очень большая работа по редактированию, исправлению и переписке славянского библейского текста. Этот текст всегда находился в центре внимания славянской книжности и славянских церквей. Значит, дополнение про язык, которое поставить перед, когда начинается разговор о значении русского восточнославянского периода в истории Библии.